Давайте я попробую немножко представить себе, кого что интересует и кто что знает про эту жизнь. Кто-нибудь знает, может сказать, что такое ступень экспозиции?
Давайте. Это количество света, которое разница в количестве света, которое попадает на экспонируемый объект.
Ступень экспозиции.
Там есть, наверное, какое-то более подробное описание, там логарифмическое или еще какое-то, там разница.
Давайте плясать, допустим, от диафрагмы. Вот когда мы с вами диафрагму от 5.6 до 8 меняем, мы меняем одну ступень экспозиции, правильно? То есть ступень экспозиции – это изменение количества света, упавшего на чувствительный материал, в два раза. А почему между 5.6 и 8 разница не в два раза?
Потому что какая-то другая зависимость.
Правильно, потому что мы говорим о радиусе или о диаметре отверстия, а площадь связана квадратично. Поэтому ступень экспозиции в единицах диафрагмы – это корень из двух, 1,4. Между 5, 6 и 8 – корень из двух. В единицах скорости работы затвора это будет двойка. Между 1,50 и 1,00 количество света, упавшего на чувствительный материал, меняется ровно в два раза. Значит, ступень экспозиции, одна ступень экспозиции – это изменение света, количество света, упавшего на чувствительный материал, в два раза. Правильно? А вот теперь немножко более странный вопрос. А что такое плотность?
А не получится ли так, что надо будет это еще раз рассказывать? Это качество света.
Фотографическая плотность. Еще мы ее называем плотность почернения. Хорошо. Вот про плотность почернения мы будем говорить отдельно. Значит, когда мы с вами смотрим фотографию на экране компьютера, что происходит? И как фотография отображается на экране компьютера? Да.
Я такой электролучевая трубка, там понятно все. Если же кристаллический экран, там тоже по-другому немножко.
Понятно. То есть, значит, у нас есть черт, который сидит, такой демон Максвелла, и быстро-быстро засвечивает пикселы. Понятно. А вопрос заключается в том, что этому черту, чтобы пиксел засвечивать, нужно откуда-то информацию взять. Он же не может просто так из головы творить, да? Ему нужно конкретный снимок показать на экране. Значит, когда он будет этот конкретный снимок на экране показывать, он должен руководствоваться какой-то исходной информацией. А еще мы должны быть уверены, что он правильно эту информацию интерпретирует. Потому что черт работает переводчиком. Неважно, у нас есть некая цифровая информация в компьютере. Все остальное уже позади. Это, кстати, очень хороший вопрос, который вы сейчас задали. Это важное уточнение. Мы об этом обязательно будем говорить. То есть задача вот этого нашего демона, да, который раб лампы, потому что он сидит в катодно-лучевой трубке, в которой есть лампа.
То изображение, которое есть в цифровой пространстве,
да. И не только, еще и с геометрией собраться. У него есть геометрическая задача и калориметрическая задача. У него есть две задачи. Он должен показать это изображение в правильном масштабе или в неправильном масштабе, как мы его проинструктировали из внешнего мира. И он должен его показать в правильном цветовом пространстве или неправильном цветовом пространстве. Сколько есть на свете зеленых?
Зеленых чего?
Зеленых. Сколько на свете?
Ну, там бесконечно.
Ну, атаман Антонов, который командовал зелеными, утверждал, что 820 человек. Вот. А на самом деле не бесконечно. Да, но вы согласны с тем, что человек в разных условиях видит разное количество зеленых? От чего зависит, сколько зеленых увидит человек? От яркости, от контраста. И вот что интересно. Что, Алексей? Правильно. И вот что интересно. Чем меньше контраст, тем больше зеленых мы увидим. Потому что человек очень хорошо различает на сравнение. Но очень плохо отличает единичный показанный ему цвет. Основная ошибка людей, которые делают цветокоррекцию, заключается в том, что они пытаются воспроизвести оригинал сцены. Почему нельзя воспроизвести оригинал сцены? Принципиально нельзя.
Но его нет,
индивидуально. Потому что он индивидуален, но самое главное другое.
Потому что там свет отражается, а здесь отличается.
Нет, частично думаю, да.
Я думаю, пока мы смотрим на картину, мы можем быстро уменьшать диапазон, потому что мы смотрим не полностью все сразу, а какую-то часть сравнительную. Ну, то есть глаз адаптируется, а когда выводится уже целая картина, то нам трудно.
Этот фактор есть.
Широта сцены, она больше, чем широта материала какого-то.
Вот. Вот это, пожалуй, центральный фактор. Центральный фактор. Значит, мы имеем с вами главную проблему, которую мы называем проблемой тон-мэппинга. Мы должны что-то сделать эдакое, чтобы как-то уместить сцену в материал. Что такое гистограмма? Ну,
количество точек на изображение подвергнуто яркости. Значит, уже на.
Хорошо, давайте по-другому поставим вопрос.
Ну, я вот так вот рисую ограничения. Если у меня будет 0, а здесь у меня будет 255. И у меня имеется вот такая гистограмма. Что мы можем сказать о сцене?
Гамма 1,8. Гамма реального мира.
Ну что у нас на изображении преобладают вот такие? Темный
объект, наверное, на более-менее светлом фоне.
Да. Мы можем сказать, что у нас как-то где-то примерно кто-то в контровом свете стоит, например, да? А вот интересная такая деталь. Значит, мы видим, что у нас на гистограмме есть две оси, вертикальная и горизонтальная. Горизонтальная, я вот написал, что мы откладываем. А что мы по вертикальной оси откладываем на гистограмме?
Количество точек.
Количество пикселов, да? Там количество точек, количество событий.
Площадь.
Что?
Площадь.
Площадь.
Площадь такая.
Да. Вот. То есть, если мы с вами видим на нашем внутрикамерном экранчике, вот, знаете, была такая интересная вещь. Давным-давно, до появления цифровых фотоаппаратов, были сканеры, совмещенные
с проявочной машиной, которые позволяли прогнать пленку и передать кадры по телексу. Это изделие было страшно популярно, но пережило 5 модификаций, выпускалось компанией Nikon. Картинки были плохие, но для газет, для быстрого покрытия событий, это подходило. И там, в частности, была гистограмма. И вот очень часто гистограмма на этом экранчике там выглядела вот так. Что бы вы сказали об экспозиции этого кадра, глядя вот на эту гистограмму?
Достаточно хорошо проэкспонировано.
Так?
Достаточно хорошо проэкспонировано.
Еще какие будут мнения?
Да не интересно. Контраст.
Да, минимум контраст. Нету черного, мало белого. Да. В основном полутона какие-то.
Совершенно справедливо. Вот эта вот часть гистограммы содержит в себе очень мало пикселов. Очень мало. С высокой степенью вероятности мы здесь имеем некоторое диффузное пятно. Потому что если бы здесь было острое отражение, то мы бы здесь вот имели вот такой пик. Узкий. Некое диффузное пятно мы здесь имеем.
Нельзя сказать, что это рефлекс?
Это рефлекс, но он не острый. Это не блик. Это диффузное отражение. Что-то диффузное. Такую штуку вы можете получить на, допустим, фарфоровой вазе, если вы ее осветите. И часть ее вот уйдет в такое вот диффузное отражение. Обычно на кривой поверхности оно бывает. Так вот, вот этот вот кусочек гистограммы с точки зрения цвета корректора бессмысленный. Его можно нарисовать. В нем нет информации, в нем нет деталей, в нем нет ничего. В Garmin 1.8, который я выше упомянул, вот это вот стоп с лишним, 1.3 стопа примерно вот так. Вопрос, почему люди экспонировали так, а не вправо? Ведь все же знают, что у пленки тоже шум в тенях. Понятно. Почему экспозиция вправо ЕТТР родилась вместе с цифрой?
Потому что компьютер может нормально сдвинуть, а коррекция...
Раньше невозможно было нормально сдвигать.
Сенсор чувствительность света выше, чем в тенях. Там
разрешение, тональное разрешение вы имеете?
Да, да, да.
Неправильно. Мы снимали с полироидами. Посмотрите живую съемку Анселя Адамса, как он фотографировал. Мы видели картинку перед тем, как. У нас были экспонометры, и мы ползали с этими экспонометрами по матовому стеклу. И мы точно знали, нам не нужна была гистограмма, мы точно знали распределение яркости в кадре.
Все правильно, потому что трудно было сместить ранее. А сейчас после компьютера, они после ЕТТР, они могут смещать.
А? Совершенно правильно. Пленки там, нелинейный загиб, туда не надо попадать. Мы могли туда попадать, мы не хотели туда попадать. Мы начинаем сейчас несколько переходить к разного рода вещам уже предметными по лекции. И судя по времени...
Еще парочку минут, и можно уже официально.
6.03, да? Ну хорошо. 6.03 это у меня время.
Не
пугается.
Раннее утро.
Да, вот. Окей. Значит, у пленки там загиб. И туда попадать нефига. А на цифре там нет загиба?
Не знаю. Там линейность, но обрывается.
Окей, а давайте посмотрим. Вот мы получили с вами красивое линейное изображение сенсора. И допустим, в нашей идеальной модели, которую так нам все навязчиво рекламируют, все линейно. Но очень правильно было сказано, у нас есть проблема тоннетинга.
И нам придется загнуть там. Нам придется там кривую загнуть. К чему это приведет? К чему приводит загиб композитной кривой?
Потеря контраста.
Потеря контраста раз. А что такое контраст?
Детализация.
Раз. Второе. Потеря цвета. Потому что когда мы делаем операции с композитной кривой, это операции не бесплатные. Это псевдояркость, композитная кривая. Андрей Твердохлеб, когда читал лекцию здесь, на которой я имел честь присутствовать, упомянул байеровский сенсор и продемонстрировал картинку байеровского сенсора. Кто-нибудь знает, как в патенте у инженера Байера был нарисован сенсор? Что?
Я знаю.
Здравствуйте, Алексей. Никто не знает, да? Значит, вот я думаю, что те две минуты кончились, которые Павел предложил. Я плавно перейду тогда к совершенно иной теме.